Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 28 декабря, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Стрелявший на фабрике «Меньшевик» в Москве задержан. Речь идет о бывшем директоре предприятия Илье Аверьянове. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Ангольский спутник «Ангосат-1», скорее всего, вышел из строя из-за короткого замыкания. И замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что крипторубль создавать в России нецелесообразно.
Новость часа.
И новости, которые в эти минуты как срочные появляются на лентах информационных агентств, заявление МИД России. Россия передала послу США документ, который предлагает закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона в дела друг друга. И тут же еще одно, это, судя по всему, заявление Марии Захаровой, США, обвиняя Россию в давлении на кандидатов в президенты, прямо вмешиваются в выборы, то есть во внутренние дела Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Илья Аверьянов, стрелявший на фабрике «Меньшевик», в Москве задержан. Это бывший директор предприятия. РИА Новости пишут об этом, называя фамилию и ссылаясь на руководителя пресс-службы столичного управления МВД Юрия Титова. Дальше появляются сообщения СМИ о том, что бывший владелец фабрики «Меньшевик» называет стрельбу, которую он открыл вчера, самообороной. Но главное, сегодня утром его задержали. То есть почти сутки человека искали в Москве. Александр Хаминский, член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве и юрист. Он с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а есть какое-то объяснение? Ведь человек не профессиональный преступник, который всю жизнь только и учился, как сделать так, чтобы его не поймали. Сутки не могут поймать.
Вы знаете, мы свои выводы и заключения делаем исключительно на информации, полученной из средств массовой информации. Что есть такой Аверьянов, бывший директор фабрики «Меньшевик», который подвергся, по его мнению, рейдерскому захвату. И уже, соответственно, делаем те выводы, которые вытекают из его заявлений, которые он сделал в эфире одной из радиостанций. Хотел бы обратить внимание, что обстоятельства дела вовсе не такие, как представляет их Аверьянов. Если мы обратимся к единому государственному реестру, мы увидим, что да, есть такое общество с ограниченной ответственностью под названием кондитерская фабрика «Меньшевик». И на сегодняшний день Аверьянов является директором, повторяю, официальным директором этой организации. Никакого рейдерского захвата...
Алло! Мы потеряли связь. Попробуем, давайте перезвонить. Это Александр Хаминский, член общественного совета при Главном управлении МВД по Москве. Что-то со связью, попробуем еще раз перезвонить. Тем временем приходят все новые подробности задержания Ильи Аверьянова. Вот сейчас я цитирую по ТАСС. Столичные следователи предъявили Аверьянову обвинение в убийстве. Речь идет об обвинении по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. И ТАСС, ссылаясь на источник близких следствию, добавляет еще, что свою вину Аверьянов не признает. И снова Александр Хаминский. Да, Александр Михайлович, продолжайте, прошу вас.
Да, здравствуйте, да. Угу. Значит, по моему мнению, никакого рейдерского захвата фабрики «Меньшевик» не происходило и не происходит. Если мы посмотрим в госреестр, то на сегодняшний день единственным генеральным директором этой организации числится как раз Аверьянов. И у фабрики есть два учредителя, две гражданки России, и уставный капитал всего-навсего 8 500 рублей. 80% у одной дамы, 20% у другой дамы. Хочу обратить ваше внимание, что за последние несколько лет фабрика практически не работала. У нее есть непогашенные долги перед Мосгазом за газ, за отопление и несколько мелких коммерческих кредиторов, самых крупных из которых это как раз Denham Hall, по исполнительному листу которого и пришли судебные приставы, собственно говоря, попытаться арестовать имущество в счет обеспечения исполнения судебного акта на 3 300 000 рублей. Угу. Ни о каком захвате речь не шла.
Но это да, подождите, Александр Михайлович, но это да, это пока его заявление, пусть с этим разбираются. И он об этом говорил, просто говорил об этом громко. А почему ловили так долго его?
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17 часов в Москве. В студии с новостями Екатерина Звягинцева. Здравствуйте. В жилом доме под Екатеринбургом прогремел взрыв. Инцидент произошел в поселке Садовом. По словам очевидцев, в нескольких квартирах выбиты окна, здание окутано дымом. По предварительным данным, произошла утечка газа. Информация о пострадавших уточняется. В региональном управлении МЧС сообщили, что из дома эвакуировано 40 человек, в том числе 8 детей. В Госдуме заявили о необходимости установки в магазинах бронированных кубов для досмотра. В эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета по обороне Александр Шерин отметил, что его удивляют меры безопасности в торговых центрах и на железнодорожных вокзалах.
Крупные объекты, где огромное количество людей, и вот эти зоны, через которые проходит человек, они должны быть изолированы. Они находятся в общем доступе. Я захожу в здание вокзала, передо мной очередь. Нас очень много. И я жду, когда незнакомый мне человек с сумкой, в которой я не знаю, что лежит, пройдет через рентген. Должна эта зона быть отделена кубом бронированного стекла.
Напомню, вечером 27 декабря в камере хранения магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, мощность которого оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Известно, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. По последним данным, пострадали 13 человек. Владимир Путин сегодня назвал произошедшее терактом. Бывшему директору фабрики «Меньшевик» предъявили официальное обвинение в убийстве. Речь идет об Илье Аверьянове, который накануне устроил стрельбу на предприятии. Как сообщает РИА Новости, в ближайшее время фигуранта доставят в Пресненский суд Москвы, где будет решен вопрос о его аресте. Экс-владелец кондитерской фабрики открыл огонь накануне. В результате погиб охранник. Подозреваемый скрылся до того, как силовики оцепили территорию. Аверьянова задержали сегодня. Он скрывался в подвале бывшей типографии на севере Москвы. Власти Зеленоградска опровергли укладывание асфальта поверх брусчатки. На участке, который засняли местные жители, прокладывали теплотрассу, ничего не повредив. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель главы администрации Зеленоградского городского округа Георгий Попшой.
Участок дорожного полотна, в месте, где была проложена теплотрасса, вчера укладывали верхний слой асфальтобетона. Верхний слой асфальтобетона примыкает к участку проезжей части, где уложена брусчатка в довоенное время. И именно до этого участка и был уложен асфальтобетон. Ни сантиметра дальше. Мы всячески холим и лелеем брусчатку. Везде ее внедряем. В пешеходные зоны, в тротуары, в скверы новые образованные. Мы брусчатку сохраняем.
Чиновник добавил, что подрядчик в случае необходимости готов вскрыть асфальт, чтобы доказать отсутствие нарушений в работе. Напомню, ранее в соцсетях появились снимки из Зеленоградской и Калининградской области, где дорожные рабочие якобы закатали в асфальт историческую брусчатку. По информации очевидцев, фотографии были сделаны на участке курортного проспекта у перекрестка с улицей Пограничной. Далее о валюте. Официальный курс доллара на завтра 57 рублей 63 копейки, евро 68,79. И о погоде в Москве плюс 1 градус, по данным Гисметео. Завтра ожидается пасмурная погода и будет до плюс 4 градусов. В этой минуте пока вся информация. Екатерина Звягинцева, «Говорит Москва».
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Реклама. Наступающий год – год собаки. Поэтому в Эльдорадо что? Правильно, цены не кусаются.
Инверторная стиральная машина LG всего за 19 999 рублей. И Эльдо-карта на 1000 рублей в подарок.
Эльдорадо, качество по лучшей цене.
Акция действует с 21 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Подробности в магазинах ООО «Эльдорадо».
Телефон рекламной службы 737-8747, код 495.
Итоги года экологии в России в прямом эфире «Радио говорит Москва» обсудим с координатором программы «Окружающая среда» Организации Объединенных Наций Махиром Алиевым в эту пятницу после 14:30. Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. По четвергам после 12 часов. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». «Говорит Москва» поздравляет вас с новым 2018 годом. и желает во всем добиваться успеха.
Мы обычно имеем традицию и предоставляем первую возможность задать вопрос ветеранам нашим, участникам Кремлевского пула. Но я хочу чуть-чуть поменять эту традицию на этот раз и предложить вопрос «Говорит Москва». Потому что, во-первых, это новое поколение журналистов, и потом «Говорит Москва» было одним из самых активных СМИ в нашей ежедневной работе.
«Говорит Москва».
Москва.
Первое слово «За нами».
«Право знать. Говорит Москва».
Сказано на «Говорит Москва». Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер о теракте в Санкт-Петербурге.
Вчера была дана классификация угрозы убийства двух и более человек. Эта статья остается, но дело в том, что в любом случае три основные версии. Первая – это нарушение правил оборота взрывчатых веществ, то есть нарушение законодательства об обороте взрывчатых веществ. Это терроризм и это криминальный, так сказать, передел сфер влияния в торговом бизнесе. Если сегодня президент Российской Федерации дает заключение о том, что данное деяние квалифицируется как терроризм, значит, в процессе оперативно-следственных мероприятий были получены данные, которые позволяют говорить о том, что это часть определенной террористической деятельности, которую ведут спящие или открытые ячейки тех или иных террористических организаций. Вся ответственность за организацию систем безопасности ложится на владельцев. Это в любом случае некая халатность, либо некий просчет в логистике системы безопасности.
Сказано на «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И сегодня в программе буду спорить председатель Международного центра безопасности «Миротворец», член Общественной палаты России Михаил Аничкин. Правильно? Анечкин, все-таки, да? Вот мне неправильно сказали продюсеры. 10 тысяч раз спросил. Прошу прощения, Михаил Станиславович. И политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте тоже.
Да, добрый день. Но у меня с фамилией проще, с ударением.
Да, мне это точно проще. Но какая-то незаконченная фамилия. Гудков, Гудошников, понятно. Гудошкин, не знаю.
Вот Гудошников, Гудошников.
Слушайте, вы как Жириновский, тоже неправильно говорите мою фамилию. Ну ладно. Ну ладно, это все мелочи. Почему? Потому что говорить мы сегодня будем на серьезную тему. Это борьба с терроризмом. И, если уж говорить откровенно, борьба с международным терроризмом. И со всеми вытекающими. Чтобы было понятно, все-таки, эффективно ли Россия в 2017 году боролась с терроризмом или нет. Ну давайте, Михаил Станиславович, с вас начнем.
Мне?
Да.
Так, ну, смотрите, с 2000 по 2017 год вообще в мире совершено свыше 17 тысяч террористических актов, да?
Так.
Погибло порядка 170 тысяч человек. Если смотреть динамику, вот по конкретным регионам, больше всего это, конечно, 4 страны. Афганистан, Ирак, Пакистан, 4-й там тоже страны в этом же регионе. Вот, а дальше пошло уже и на Европу, и, ну, соответственно, Россию. Значит, понимаете, любые формы сравнения предыдущей статистики с последующей статистикой, оно иногда бывает не совсем корректно. В связи с тем, что мир меняется, и достаточно стремительно, и количество угроз, которые сейчас возрастают, на любой, соответственно, межнациональных, межэтнических...
Так.
Иных, они возрастают. Поэтому, что касается вот России конкретно, да, тут если смотреть статистику вот так цинично, то она гораздо меньше, допустим, были таких же случаев лет 6-7 там назад. Вот в докладе Бортников сказал, что в 10 раз уменьшились эти случаи. Угу. Случаи террористического
проявления. То есть угроза террористическая растет, а террористических актов количество уменьшается, так что?
Ну, получается так.
В России именно.
Да.
В России. Я понял вас, спасибо большое. Это был Михаил Аничкин, а теперь отвечает Геннадий Гудков. Ну что?
Почему ловили так долго, я вам поясню. Значит, когда приходят судебные приставы исполнять свою работу, они не предполагают того, что им будет дан вооруженный отпор. И, в принципе, на территории предприятия находились люди. Этим обуславливается как раз неприменение органами внутренних дел, вызванными на место происшествия, оружия. Безусловно, надо просто себе представлять эту фабрику. Это немолодая фабрика с дырявыми заборами, так, с проходными дворами и так далее, и так далее, и так далее. Так, с коммуникационными ходами. И по итогам уйти из нее проблем не составляет человеку, который на этой фабрике проработал в качестве директора несколько лет. Еще раз хочу повторить. В целях недопущения жертв среди граждан, находившихся на фабрике, активные действия, включая применение спецсредств и табельного оружия, не производились. После этого были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Гражданин Аверьянов был обнаружен на одной из промзон в районе улицы Правды и абсолютно профессионально и качественно его задержали.
То есть то, что его разыскивали почти сутки, это ничего такого из ряда вон выходящего нет?
Ну, вы знаете, у нас большой город, и в нем проживает более 12 миллионов человек. За сутки найти человека в промзоне, прятавшегося в промзоне, я считаю, это отличная работа, в первую очередь, сотрудников розыскников.
Тогда еще один вопрос. Тут вспоминают, за последнее время появлялись сообщения о так называемой городской системе распознавания лиц. Она пока не работает в полном объеме.
Вы знаете что, мы можем говорить о том, что эта система в полном объеме работает в кино, особенно в американском. У нас очень неплохая система распознавания лиц, она прекрасно зарекомендовала себя в аэропортах Москвы, и этой системой пользуются и таможники, и пограничная служба. Но надо понимать, что одно дело, у тебя поток в несколько сотен человек в час, либо даже несколько тысяч человек в час. Другое дело, миллионы людей, которые проходят под этими камерами. Для того, чтобы эта система эффективно работала в рамках такого мегаполиса, как Москва, опять же повторю, не как в кино, а в реальности, требуется достаточно большие вложения и создание программно-аппаратного комплекса соответствующего. Сейчас работа над этим ведется, и я уверен, что после запуска этой системы состояние уличной преступности в Москве снизится, ну, как минимум в разы.
Спасибо. Александр Хаминский был с нами на прямой связи. Он член общественного совета при главном управлении МВД России по Москве, юрист. А тем временем приходят сообщения, которые, что называется, сводят две темы между собой. Вот, смотрите, цитирую. Ритейлеры X5 Retail Group, сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Дикси», магазины «Дикси» и «Виктория» и «Вкусвилл» тестируют технологию распознавания лиц покупателей. Об этом сегодня сообщает агентство РНС.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я уже цитировал как срочную новость. Это заявление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. США, обвиняя Москву в давлении потенциальных кандидатов в президенты России, прямо вмешиваются в процесс выборов, во внутренние дела Российской Федерации. Еще Мария Захарова сегодня говорит о том, что наша страна выступает с инициативой о невмешательстве, о договоренности между США и России, о невмешательстве в дела друг друга. Андрей Бакланов, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, с нами на связи. Андрей Глебович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Это что-то новое в возможном взаимоотношении между двумя странами? Принцип невмешательства во внутренние дела друг друга?
Ну, то, что сейчас произошло, заявление Госдепартамента, я понимаю, что это стартовая новость, с которой вы начали обсуждать эту тематику. Честно говоря, я лично давно это ожидал. Подобного рода комментарии совершенно неприемлемого характера. Ведь это речь идет о Госдепартаменте, то есть Министерстве или Ведомстве внешних отношений. Это официоз государства. И он комментирует сугубо наши внутренние дела. Почему я ожидал, могу объяснить. Во-первых, это в традициях худших Соединенных Штатов Америки оказывать попытки давления на нас, на наших избирателей. А во-вторых, это во многом объясняет, насколько то, насколько затянулась кампания о хакерах и так далее. Никаких не было предъявлено толком в отношении нас доказательств, а кампания длится с месяца в месяц. И складывалось впечатление, что все это подтягивается к 2018 году для того, чтобы сформировать вроде бы как какую-то базу для того, что вот попытки вмешательства в российские внутренние дела, это вроде бы как ответная такая акция на то, что было вроде бы во время выборов в США.
И вот смотрите,
то есть это, тебе... они готовили
да,
эту кампанию, это все нормально. Да.
Допустим,
это
но...
их линия.
Это
да.
их линия, допустим, но теперь Захарова говорит, что Россия передала послу США документ, который предложил бы закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона в дела друг друга. Вот это что-то из ряда вон выходящее или такое было и прежде?
Ну, это из ряда вон выходящее, потому что то, о чем говорит Захарова, это просто предложение соблюдать элементарные нормы приличия дипломатического протокола. Отказываться от того, чтобы внутренние дела комментировались на, не на уровне там, журналистов или каких-то экспертов, а чтобы они не сопровождались комментариями негативного плана со стороны государственных органов, в том числе и Министерства внешних отношений.
Как может выглядеть этот документ? Кто его может подписывать для того, чтобы это работало в полном объеме?
Ну, для того, чтобы это работало в полном объеме, документа мало. Для этого требуется, чтобы американцы отошли от своей вот такой нагловатой политики, которую мы видим по последние годы и месяцы. Но если уж действительно они соберутся с мыслями и поймут, что это какая-то продуктивная вещь, то это может быть оформлено как меморандум, который подтверждает общепризнанные нормы международного права, но вот на отдельном данном направлении российско-американские отношения, что стороны взаимно воздержатся от того-то, того-то. Но, в принципе, может такой быть документ, как ну, элемент, что ли, преодоления той совершенно ненормальной ситуации, которая по вине американцев сложилась в последнее время.
Ну и совсем коротко, то есть такого документа о невмешательстве в дела друг друга не было даже между США и Советским Союзом?
Нет, вы знаете, до этого дела не доходило. Все-таки у них какие-то более тонкие были. Они вмешивались, но они старались как-то это более тонко. Сейчас настолько дуборно и откровенно, это какой-то ну, новый элемент. То ли тут это непрофессионализм, то ли это ну, потери уже всякой меры в своих действиях.
Спасибо. Андрей Бакланов, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Странная ситуация вокруг наших космических запусков. Ангольский спутник «Ангосат-1», скорее всего, вышел из строя из-за короткого замыкания. «Интерфакс» пишет об этом сегодня, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли. Вчера, как известно, объявили о том, что якобы разгонный блок «Фрегат» потерпел аварию при втором запуске с Восточного, потому что готовили его для старта с Байконура. Сегодня уже отрицают это. В Роскосмосе говорят, что разгонный блок готовился на полетное задание, цитата, для запуска ракеты-носителя «Союз-21А» с фрегатом, космическим аппаратом «Метеор» и полезной нагрузкой разрабатывалась специально для космодрома «Восточный», читай, не для Байконура. Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики» и академик Российской академии космонавтики. Он с нами на прямой связи. Игорь Адольфович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы как-то можете объяснить вот это вот, во-первых, как часто у нас неуспешные запуски, все-таки ведь успешных больше? И второе, почему вот так одни говорят одно, другие другое?
Ну, про неуспешные запуски. Значит, вот я посмотрел сейчас статистику, у нас получается, что запуск у нас один неуспешный в этом году и один неуспешный в прошлом. Позапрошлым было аж три запуска, позапрошлым тоже три. То есть тенденция по аварийным запускам у нас явно идет сокращение. Но я бы еще отметил вещи, которые редко кто знает. Это уменьшение замечаний космическим аппаратам, которые работают на орбите. То есть качество вот этих аппаратов, которые были запущены с большой задержкой из-за вынужденного перепрограммирования или даже перепроектирования в связи с санкциями, вот, они работают, в общем-то, нормально, и замечаний к ним меньше. И откладываний от изменений стартов запуска тоже, по моим прикидкам, существенно сократились по сравнению с позапрошлым и даже прошлым годом. То есть тенденция хорошая есть. Вот. А что касается противоречий, то тут противоречий я не вижу. Просто здесь информация идет со стороны предприятий, которые говорят и объясняют ситуацию, и со стороны руководства отрасли, и даже высшей отрасли, со стороны вице-премьера, который смотрит на ситуацию, сложившуюся немножко со стороны, не вникая в детали. Противоречий я не вижу, потому что здесь просто наложилось, с моей точки зрения, несколько таких необязательных вещей, которые в комплексе и дали вот этот аварийный запуск. То есть ракету-носитель разрабатывает одна компания, разгонный блок разрабатывает другая компания, систему управления и программированием занимается третья компания ракеты-носителя, разгонного блока занимается четвертая компания. И все это нужно было совместить с учетом нового космодрома.
Нет, подождите, так вот... все-таки, Игорь Адольфович, вот эта вот история, когда Рогозин говорит, настройки действительно были под Байконур, а Роскосмос говорит, да нет, настройки были под Восточный. Это значит, информация даже не проходит?
Нет, по моим данным, никаких настроек на Байконур не было. Все было рассчитано на Восточный. Просто не смогли проверить досконально вот именно на это наклонение орбиты выведения совместимость программного обеспечения ракеты-носителя с разгонным блоком. То есть передача информации вот от ракеты к разгонному блоку после этапа выведения на промежуточную орбиту.
Еще одну вещь давайте уточним. Вы сказали просто один неудачный запуск, а мы уже вот в этом разговоре обсуждаем как минимум два неудачных запуска. Разгонный блок «Фрегат», о котором говорил вчера Рогозин, и ангольский спутник «Ангосат», который не взлетел, непонятно куда улетел вчера.
Нет, сейчас мы обсуждаем только запуск с «Восточного». И там единственное, вот еще раз повторю, что это даже не ошибки в программном обеспечении, это просто их совместимость. И выданы все распоряжения и выработана методика, чтобы в ЦНИМАШе, где должны все это проверять, изменили методику и перепрограммировали стенды, которые здесь есть, чтобы они могли отлавливать и вот эту несовместимость. А что касается вот этого запуска по «Ангосату», здесь немножко другая ситуация, потому что здесь старый договор, насколько мне помнится, 2009 года между корпорацией «Энергия», которая в то время не входила в госкорпорацию «Роскосмос», а была как бы автономной корпорацией, и правительством Анголы. То есть это частный запуск по договоренности с частной компанией. И то, что произошло с этим космическим аппаратом, это, в общем-то, внутренние дела энергии, которая будет разбираться, почему спутник их разработки, их производства произошел сбой. То есть вытянут они его или нет, насколько там серьезно, это они разбираются.
Спасибо, Игорь Маринин.
Корпорация это мало относится.
Я понял. Имеет отношение. Вот она разница, Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики». А что касается ангольского спутника, его еще будут искать, пытаться восстановить с ним связь. Говорят, что заряда аккумуляторов должно было хватить на 10-16 часов бесперебойной работы после отделения от разгонного блока. Сейчас-то уже больше суток прошло, поэтому найдут теперь вряд ли.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир
на радио «Говорит Москва».
Россия зеркально ответит на новые санкции, которые США хотят ввести против Российской Федерации. Это еще одно заявление Министерства иностранных дел России. И депутат Яшин, глава Совета депутатов Красносельского района Москвы, сообщил только что о своем задержании. Вот что написал он в Твиттере. «Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении 5 сотрудников. Подробности пока не ясны». Следующая тема. Заявление заместителя министра финансов России Алексея Моисеева. Он говорит, крипторубль создавать в России нецелесообразно. А вот прямая цитата, цитирую по агентству РИА Новости, «нецелесообразно делать эти крипторубли, если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубли», сказал Моисеев. Иван Тихонов, основатель информационного сайта о криптовалюте Bitsmedia. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, замминистра финансов Моисеев должен знать и понимать, что такое крипторубли и криптовалюта вообще?
Ну, по криптовалюте, конечно, неплохо было бы понимать, что это за сущность. А по поводу крипторублей, я думаю, сейчас нет ни у кого понимания. По крайней мере, то, что изначально заявляли власти, это какая-то химера, которая совмещает минусы и фиатных, и криптовалют. И зачем она нужна, действительно непонятно. Здесь я с господином Моисеевым соглашусь.
Подождите, вы сейчас использовали не всем знакомые криптовалюты, а другие валюты?
Фиатные – это те, которые государственные валюты, доллары, рубли и все остальное. То есть у них есть свои минусы и плюсы, и у криптовалют, и у тех же рублей. И вот когда говорят о крипторубле, пытаются совместить минусы и того, и другого, и ликвидировать плюсы, по крайней мере, из того, что я слышал описание. Технического полного описания крипторубля до сих пор ни у кого нет, чтобы его можно было бы обсуждать.
Скажите, с вашей точки зрения, в принципе, что-то типа государственной криптовалюты может быть создано?
Ну, это такой оксюморон. Криптовалюта была изначально сделана из-за того, что было несогласие людей с денежной политикой государства и с теми свойствами, которые навязываются деньгам со стороны государства. Поэтому пока что я не вижу такого симбиоза.
Но с вашей точки зрения, в принципе, ведь планета устроена так, что она состоит из государств. Государства обычно так или иначе контролируют валюты. Они допустят, чтобы существовала криптовалюта, которую они не контролируют?
Исторически вообще большую часть времени у нас было так, что деньгами было золото или что-то, что признается большим количеством людей. И даже пересекая границы, не терялась ценность. Это позже уже стали делать деньги, которые обязаны приниматься по номинальной стоимости без какой-то внутренней ценности. То есть те же банкноты банковские. Но это было далеко не всегда так, и опять же, то, что сейчас из себя представляют государство, это далеко не всегда так было, и то, что в дальнейшем они не преобразуются как-либо, это тоже большой вопрос. Я думаю, что они изменятся, вопрос только как.
Тогда
сейчас все изменения идут.
Хорошо, тогда дальше, по поводу возможных плюсов для государственной криптовалюты. Вот, например, один из экспертов говорит в интервью РИА Новости, прозрачность расходования бюджетных средств и госзакупок. Это возможность для крипторубля, который бы был выпущен Центробанком. В блокчейне фиксируется и отслеживается каждая транзакция, поэтому реальное использование средств бюджета стало бы абсолютно прозрачным, разве нет?
Да, это правда. Единственное, зачем здесь криптовалюта? То есть мы можем те же самые механизмы внедрить и в обычные электронные деньги, которые сейчас используются.
Тогда другой эксперт. Введение блокчейна и последующая замена наличных безналичными платежами на блокчейне позволит проследить любые движения денег. Это решит проблемы коррупции, проблемы неуплаты налогов и многие прочие вопросы.
Верно, но сейчас пока нет блокчейн-решений, которые могли бы взять на себя тот транзакционный объем, который сейчас требуется, хотя бы чтобы сравниться с визой, я уж не говорю о целиком платежной системе там, страны, включая банковскую и все остальное. Ни один блокчейн это сейчас не потянет. Это достаточно дорогая технология с большим дублированием информации, и тут не выдержит ни система хранения текущей, ни каналы связи.
С вашей точки зрения, я понял, но с вашей точки зрения, учитывая все вот эти проблемы, вообще говоря о криптовалютах на сегодня, их надо уже вводить в правовое поле?
Как минимум их стоит учитывать, я не думаю, что их стоит криминализировать, но чтобы, опять же, это было более-менее пока безопасно, имеет смысл делать какие-то площадки, песочницы и в них экспериментировать, потому что мы до сих пор не понимаем целиком всех рисков, которые несут криптовалюты. А их плюсы, они понятны, и они никуда не денутся, люди все равно будут ими пользоваться, несмотря на то, какие бы там ограничения кто в них вводил. Криптовалюта изначально сделана так, что третья сторона не может вмешаться в взаимоотношения людей.
Спасибо. Иван Тихонов, основатель информационного сайта о криптовалюте BitsMedia, был с нами на прямой связи. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 декабря, 16:36, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем главные события дня, и вот о чем мы будем говорить в ближайшее время. Союз композиторов России не связывался с семьей Владимира Шаинского из-за того, что не знают адреса. Третий пересадочный контур метро в Москве назовут «Большой кольцевой линией». И министр промышленности и торговли России заявил, что в стране может появиться единый каталог потребительских товаров.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вдова композитора Владимира Шаинского Светлана рассказала журналистам, что его похоронят в США, поскольку Министерство культуры и Союз композиторов не выступали с предложением о похоронах в России. Мы позвонили в Союз композиторов, и, как рассказала радиостанция «Говорит Москва», председатель правительства Союза композиторов, правления Союза композиторов России Рашид Калимулин, организация не связывалась с семьей Шаинского из-за того, что у них нет адреса композитора. Александр Журбин, композитор, заслуженный деятель искусств России Федерации, с нами на прямой связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, рад вас слышать. Скажите, нужно требовать от государства, чтобы они связались с семьей Шаинского? Нужно требовать, чтобы его похоронили в России?
Ну, вы знаете, это вопрос на самом деле довольно непростой. Насколько я знаю, Владимир Яковлевич не оставил никакого специального распоряжения на этот счет. И поскольку все-таки последние довольно много лет, ну, я думаю, не меньше 15 лет он прожил в США, и если он там скончался, и там его семья все-таки находится, его жена, его дочка, по-моему, то мне кажется, что не стоит заводить это все. Потому что очень многие великие русские, ну, как бы похоронены за рубежом. Вспомним Рахманинова, вспомним Стравинского, который похоронен в Венеции, Рахманинов там под Нью-Йорком. И много-много, ну, огромное кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, оно целиком заселено русскими, российскими людьми. И поэтому мне кажется, что не стоит особенно суетиться по этому поводу. Если его семья пожелает, ну, есть такой не очень приятный момент, который называется перезахоронение, и можно, в конце концов, этого добиться позже. Но пока, чтобы тело предать земле и не держать его слишком долго на этой стороне земли, то, мне кажется, будет правильно его похоронить в США, и, так сказать, но его семья будет к нему приходить, а поклонники Шаинского, которые захотят, ну почему, они приедут в Сан-Диего и навестят его там. Вот такое мое мнение.
Александр Борисович, ну тогда я все-таки попрошу вас прокомментировать вот эту историю. Союз композиторов России не связывался с семьей Шаинского из-за того, что у них нет адреса семьи. Это как понимать?
Ну, вы знаете, ну я охотно предполагаю, что действительно у них нет адреса. Тут нет никакого обмана. Он последние годы жил долго-долго за границей.
Но при желании ведь этот адрес можно очень легко найти.
Ну, можно, но, очевидно, не очень нужно. И Союз композиторов, ну, в общем-то, это не является такой похоронной организацией.
Мы же сейчас не говорим о похоронах. В принципе, получается, что Союз композиторов не находится в связи с людьми. И даже узнавая о том, что с ними происходит, они говорят, обычно, если такой случай, родственники сами нам звонят.
Ну, в общем-то, я думаю, что они правы. Вы знаете, действительно, когда человек уходит на тот свет, то основные люди, которые решают, так сказать, проблемы возникшие, это его семья. Это его дети, это его жена, это его там какие-то еще родственники. Они должны решать вопрос и о похоронах, и о перевозе или не перевозе его праха и так далее. И мне кажется, что если семья не проявила никакого интереса к Союзу композиторов, то и Союз композиторов, в общем-то,
не проявил. Александр Борисович, еще один вопрос, еще одна деталь. Вот господин Калимулин говорит, что Шаинский был прикреплен к Союзу московских композиторов. А вы тоже куда-то прикреплены?
Ну, вы знаете, мы все, ну, как бы, как ни странно, это по очень старому принципу прописки, да, вот, например, я прописан в Москве, да, ну, не всю жизнь, но вот с того момента, как я прописался в Москве, то я стал членом Московского союза композиторов. При этом все мы являемся членами Российского союза композиторов, это как бы более, ну, высокая, что ли, надстройка над союзом композиторов. Но на самом деле все это... Ну, как вам сказать, все это очень устарело, да, и сам факт прописки, да, человек может быть прописан здесь, а жить вообще в другой стране и так далее. И Союз композиторов, ну, как-то не особенно следит, и это хорошо, потому что любой человек может в любой момент уехать, там, я не знаю, в Польшу, Болгарию, Францию, Америку и куда угодно, и это правильно, это свобода, это хочет, поехал, поработал где-то в другой стране, хочет, вернулся.
Но вот эта прикрепленность, она что-то для вас означает, вы должны какие-то платить взносы или вам что-то дают взамен?
Не-не, нам ничего не дают, ну, правда, есть там так называемая медицинская помощь, я не очень в курсе дела, я не получаю ее от Союза композиторов, я просто приписан, скажем так, в другое место. А что касается взносов, да, действительно, взносы берут, но очень небольшие. Я там даже уже не помню, ну, скажем, там 300 рублей в год. Понимаете, эта сумма очень смехотворно мала, и мы ее с удовольствием платим, ну, чтобы чувствовать себя все-таки членом Союза композиторов.
Спасибо.
Я, между прочим, вот да. Извините, персонально я являюсь членом 5 творческих союзов, и во все я плачу свои, значит, членские взносы, ну, просто, чтобы формально поддерживать этот статус. Вот и все.
Спасибо. Александр Журбин, композитор и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, был с нами на прямой связи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Третий пересадочный контур метро в Москве в результате голосования назовут «Большой кольцевой линией». Мэр Сергей Собянин написал ВКонтакте о завершении голосования по выбору названия для линии на портале «Активный гражданин». «Большая кольцевая линия» — это 31 станция, протяженность контура 67 километров, будет функционировать, как обещают, 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Итак, третий пересадочный контур в результате назовут «Большой кольцевой линией». Название выбрано совсем скоро. Как предполагается, первые станции этой будущей «Большой кольцевой линии» примут первых пассажиров. Во всяком случае, техническое открытие этой линии, насколько я понимаю, уже состоялось. Руководитель интернет-портала «Наш транспорт» Константин Венславович с нами на связи. Константин Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, ну а есть хотя бы понимание того, когда большая кольцевая линия хотя бы в какой-то части примет первых пассажиров?
Ну, в какой-то части первых пассажиров она примет уже в следующем году, даже в самом начале следующего года, когда будет открыт первый участок от делового центра до Петровского парка.
Но даты еще не названы?
Ну, даты еще не названы, но я думаю, это случится буквально, наверное, в январе следующего года уже.
Хорошо, теперь чуть поподробнее. Ну, во-первых, для вас это хорошая новость, что люди выбрали большую кольцевую линию, а не третий пересадочный контур?
Ну, вы знаете, третий пересадочный контур все-таки достаточно такое рабочее название, больше похоже на какое-то проектное, то есть оно, ну, не народное, скажем так, его придумали все-таки инженеры, проектировщики, и мне кажется, что оно бы так бы и не прижилось бы среди пассажиров, оно больше в ходу среди таких либо профессионалов, либо любителей транспорта, которые к нему привыкли, к названию ТПК. Я думаю, что все-таки «Большое кольцо» людям будет понятнее.
Хорошо, «Большое кольцо» будет понятнее. А как оно будет выглядеть, где оно будет проходить и когда его достроят, ну, по планам?
По планам, планы на самом деле постоянно меняются, поэтому сейчас сложно спрогнозировать, когда будет достроено окончательно «Большое кольцо», потому что это очень большая линия получится с огромным количеством станций, много участков, она строится сразу несколькими участками, поэтому я бы сейчас не стал давать какие-то прогнозы конкретные по строительству. По срокам строительства, единственное, что можно сказать, что оно действительно строится, строится очень активно и строится сразу с многих точек. А пройдет оно, ну, так сложно сказать, описать для радиослушателей, как именно пройдет. Но если вкратце, оно образует с уже известным и уже прижившимся МЦК, Московским центральным кольцом, такую своеобразную восьмерку. То есть если МЦК проходит чуть севернее центра города, смещено немножко на север, то Большое кольцо будет смещено чуть-чуть к югу. На севере оно пройдет чуть ближе к существующей кольцевой линии, мимо станций «Динамо», уже существующих, да, Савеловская, Рижская, Мадина Роща, то есть чуть ближе к кольцевой линии. А с юга оно захватит уже существующую линию Каширская-Каховская. То есть примерно вот, чтобы люди себе представляли, где примерно пройдет это кольцо.
Хорошо. Итак, в ближайшие месяцы откроется первая часть большой кольцевой линии. Да. Это движение от Петровского парка до делового центра.
Да, совершенно верно. Причем по планам строителей организовать вилочное движение, то есть часть поездов пойдет от делового центра до Петровского парка, а часть пойдет от Раменок до Петровского парка по Солнцевской линии.
Но это временная схема?
Ну, пока что да, пока что временная, но она так на ближайший год будет.
Это как раз следующий вопрос. Первая часть от Петровского парка до делового центра от Большой кольцевой линии будет открыта в ближайшие месяцы. А какая вторая часть, которая будет открыта? Уже тоже понятно?
Готовится в 2018 году, чуть позже до Нижнего Масловка должна открыться.
И это пока все?
Ну, на 2018 год, насколько я знаю, все, но в остальные участки там постоянно меняются сроки.
Ну, это более далекие такие перспективы, скажем так.
Ну, это более далекие перспективы, но это, скажем так, ближайшие 2-3 года. То есть это не то, чтобы какие-то бесконечные дальние планы, это вот ближайшие совсем вот уже 2-3 максимум года.
Спасибо. Константин Вячеславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Власти называют цифру окончания строительства большой кольцевой линии, или как ее называли до сегодняшнего дня, третьего пересадочного контура московского метро. Говорят, что эту ветку должны достроить к 2025 году. Но Константин Вячеславович неоднократно говорил о том, что эти планы постоянно меняются. Из последнего, что связано со строительством этой ветки, можно вспомнить совсем недавнее перекрытие Сокольнической площади. Там строится одна из станций будущей большой кольцевой линии. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А чего в метро ждете вы в большей степени? Может быть, вы ждете как раз этой большой кольцевой линии? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, это, конечно, хорошо, так сказать, альтернатива автомобильному транспорту, но вот Беларусь, там агрогородки, так сказать, провинции развивают.
А агрогородки – это городской транспорт, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. В ближайшие месяцы, говорил руководитель портала «Наш транспорт», заработает первая часть большой кольцевой линии, того, что до сегодняшнего дня называлось третьим пересадочным контуром и поменяло название в результате голосования на портале. Активный гражданин, слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы вот хотел по поводу новости о Шаинском прокомментировать.
Нет, я прошу прощения. 7373948. Сейчас мы говорим о третьем пересадочном контуре метро. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег. Жду, не дождусь, когда же Ховрино откроют. Может быть, завтра, может, послезавтра. Вы знаете, сколько я жду?
Но это уже все-таки не третий пересадочный контур. Ховрино, насколько я понимаю, обещают открыть именно завтра. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Вы знаете, что вот этот контур открывается, но я вот, хоть ты убей меня, в метро не пойду, потому что я автомобилист, и все.
Интересно, вот 7373948, телефон прямого эфира. Вот хоть какое метро не построй человеку, он все равно в машине поедет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Вообще, это хорошая дело. И родственники живут, и, в общем-то,
удачно все построено. Но я хотел бы еще поздравить вас со 130-летием, со дня рождения маршала Конева.
Это важно. 7373948. Третий пересадочный контур в Москве достроят до 2025 года. Но называться он теперь будет уже не третьим пересадочным контуром, а большой кольцевой линией.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна важная тема. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в стране может появиться единый каталог потребительских товаров. Газета «Известия» сегодня об этом пишет. Говорит о том, собственно, Мантуров, это его цитата, для того, чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России. Он еще подчеркнул, что каталог будет полностью интегрирован с системой маркировки штрих-кодами. Михаил Аншаков, председатель общества защиты прав потребителей, общественный контроль. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда Мантуров в полной мере раскроет потенциал онлайн-касс, это нам, потребителям, чем грозит?
Ну, как всегда, неприятностями, чем же еще. Дело в том, что Мантуров не понимает, о чем он говорит. Он здесь ссылается на мировой опыт, на то, что во всем мире есть подобная система маркировки штрих-кодами системы GS1. Но, знаете, во всем мире абсолютно другая ситуация с фальсификацией, с качеством товаров. У нас ведь проблема-то в чем? И почему вот Мантуров опять же говорит, что сети вынуждены иногда вручную забивать? А почему они это делают? Они это делают не от хорошей жизни, а от того, что у одного поставщика, у одного производителя, то есть тот товар, который сейчас будет промаркирован одним штрих-кодом, качество товара совершенно различается. Не только по разным заводам и разным местам у этого производителя изготовления, но и даже партии, вышедшие в разные дни, могут отличаться резко по качеству. Ну, скажем, какой-нибудь производитель там условного сыра российского, ну, потребители, которые его именуют не иначе, как замазкой, да, оконной, в одном случае может быть там 80% пальмового масла, неизвестно чего, в другом случае его там может быть меньше. А резко отличается, у нас нет системы на государственном уровне, которая есть в Западной Европе, системы контроля за качеством продукции от, фактически от поля фермерского, где выращивают, где выращивается эта продукция, до переработки, до складирования, до уже поставки непосредственно на полки магазинов, этого нет. У нас очень разнится качество. Если будет один штрих-код, ну, мы от этого точно никак не выиграем. Сети, естественно, от этого проиграют, потому что сейчас они вынуждены, зная эту нашу ситуацию российскую, вынуждены проводить свой контроль качества. Они создают свои там отделы контроля качества, свои лаборатории создают, чтобы хоть как-то бороться с этим произволом, с этой анархией, которая у нас есть в области качества. Ну, а, собственно говоря, у нас господин Мантуров просто не понимает, я так понимаю.
Если можно коротко, у нас с вами есть минута, вы можете за минуту объяснить, а как вот этот контроль качества осуществляется на Западе?
На Западе есть система сертификации государственная, система контроля, когда от каждого фермерского хозяйства продукция отслеживается. Вот выращивает фермер, скажем, помидоры у себя там где-то на фермерском поле, вот следят за этим выращиванием от грядки буквально до поставки уже переработчикам и до поставки по всей цепочке, до поставки в торговую сеть. И продукция единого качества, она единая, откалиброванная, она соответствует всем стандартам, и потребитель может быть уверен, что если товар такой-то, вот под таким-то артикулом, под таким-то номером, с таким штрих-кодом, то он одинакового качества по всей стране. В России здесь полная махновщина, такая махровая махновщина в области стандартизации, в области качества. И виновато в этом, прежде всего, наше государство и наше правительство.
Спасибо. Михаил Аншаков, председатель общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в стране может появиться единый каталог потребительских товаров. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Прошу.
Посмотрите, на мой взгляд, да, исключительно на мой взгляд, любая наша инициатива, направленная на стандартизацию, которая подразумевает, я так понимаю, контроль, да, это будет дополнительное поле для коррупции, потому что любой контроль подразумевает там оценку, да, соответствие или несоответствие того или иного товара тем или иным критериям. Соответственно, у нас это превратится в очередной побор и в очередное возражение продукции нашего производства, импортозамещение у нас работает еще отлично.
Скажите, да, но в этой системе, получается, тогда и делать ничего нельзя?
Ну, не то чтобы нельзя, просто в условиях нашей страны и построенной системы сделать действительно не то, что просто нельзя не с точки зрения производителей, нельзя с точки зрения системы, которая построена. Просто невозможно, да. Рынок у нас так устроен, что без какой-то коррупционной составляющей невозможно осуществить ничего.
У нас такой рынок, что и единый каталог потребительских товаров не поможет. Так я понимаю то, что говорит наш слушатель. И еще, раз уж мы заговорили о юбилее маршала Ивана Конева, то вот смотрите, сегодня в Москве действительно отмечают 120-летие со дня рождения маршала Конева. Цитирую по телеканалу «Звезда». Его сегодня отметили в Москве, к могиле у Кремлевской стены. Почетный караул возложил венки. На церемонии побывала и дочь полководца Наталья Конева.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Совсем короткий разговор о том, что творится на московских дорогах. Люди разъезжаются явно, потому что, смотрите, уже почти 5 вечера, а 8 баллов вчерашних нет. 7 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Предполагает, что 8-бальные пробки будут только в течение часа с 6 до 7 вечера. Потом к 8 уже всего 6 баллов, в 9 4, а в 10 часов так и вовсе 3 балла. Как такое может быть всего за несколько дней до Нового года? Непонятно, наверное, он уже совсем близок. Кардайджест далее.